в окно.
Начинает свою работу радиоканал «Ветер в окно». У микрофона журналист Тамара Захарова. Добрый вечер. Кратко о том, что вы услышите в течение ближайших 4 часов. В 21:10 начнется программа «Тот единственный сад». Сегодня мы поговорим о цветочном оформлении города. Как всегда, радиослушателей ждет конкурс и призы. В 22:10 включение из Москвы. В 23:10 программа «Городской наблюдатель». В 23:25 откроют двери музыкальная гостиная. Ну а в течение этого часа мы снова займемся расследованием, арт-расследованием. Вы узнаете, как даже небольшая мелочь может поставить точку в многолетних спорах исследователей. Ну, пока мы ставим только такой предварительный вопрос. Одним из первых ощущения от белых петербургских ночей передал в своих работах художник Мстислав Добужинский, иллюстрируя повесть Достоевского «Белые ночи». Художник часто изображал на своих работах непарадный петербургский вид. Уголок двора с невысоким ампирным домиком, а за ним огромные дома с бесконечными рядами окон или пустой стеной Брандмауэром. Домик в Петербурге, старый домик, сумерки. За этими названиями очень петербургские места, но где увидел их художник? Историк Наталья Ксенофонтовна Цендровская, кажется, нашла по крайней мере одно место, которое вдохновляло художника.
Добужинский вообще-то, ну, наверное, едва ли не самый петербургский художник. Вот как про Блока любят говорить, что это самый петербургский поэт. Вот так и Мстислав Валерьянович Добужинский, его сосед по Коломне. Наверное, самый петербургский художник. Во всяком случае, так город никто до него не показывал. Да и после него тоже никто, потому что это очень трудно, конечно, повторить. И незачем. Но я хочу рассказать не о жизни Добужинского не в Коломне, а более раннем периоде его жизни, очень важном, когда он сложился как петербургский художник, тогда он жил в том районе, который в Петербурге называли ротами. Ну, рота – это так в просторечии, а, скажем, адрес человека, который жил в том районе, писался следующим образом. Измайловский полк, ну, например, 7-я рота, дом 16. Это адрес Добужинского, не единственный его там адрес. Вообще роты какое-то такое место в центре города же, в общем, находится. Одним боком касается Московского проспекта, бывшего Забалканского, еще раньше Царскосельского, рассекает Измайловский проспект. А как-то так вот и не пишут об этом месте, и вспоминают редко. И надо сказать, что как-то никогда не слышала, чтобы кто-нибудь в любви к этому месту признавался, в отличие, скажем, от той же Коломны, про которую все с нежностью и вспоминают, вспоминали те люди, которые там жили когда-то, и те, кто сейчас там гуляет, и все говорят, что ничего более прекрасного в городе не найти. А вот роты никто не любит. Александр Николаевич Бенуа, которому там довелось прожить 2 зимы, с отвращением вспоминал. Но надо сказать, что он жил в самом неприятном месте. Первая рота у самого технологического института очень шумная. Забалканский проспект, он, конечно, булыжником был покрыт, замощен. Грохот бесконечный, ломовики. Да и вообще, такое место считалось, что это, ну, как бы некультурное, не освещено ни культурой, никакими историями особенными такими вот из жизни петербургской интеллигенции, художников, поэтов. Никто, почти никто из людей, о которых хотелось бы рассказать, там и не жил. Добужинский довольно подробно в своих воспоминаниях, очень обстоятельных, описывал свою жизнь там. Описывал он ее обстоятельно не потому, что там были какие-то особые события в жизненном плане с ним происходили. Там происходили с ним события абсолютно в художественном плане. Он это осознавал, конечно, да и трудно было это не осознавать. Там он сложился, и там вот, так сказать, он стал знаменитым художником, рисуя именно те места. Ну, казалось бы, там то место, это место. Если художник талантлив, какая разница? Но надо сказать, что вот я сама прожила уже больше четверти века поблизости, на другом берегу Фонтанки, я вообще никогда, у меня не было порыва погулять по этим улицам. Они сами улицы не очень узкие, кварталы, которые эти улицы разделяют, очень узкие. Всегда казалось, что это безумно скучно там. И, в общем, с кем не заговоришь, все так и думают, что там очень-очень скучно, и ничего там интересного и радующего глаз, уж не говоря, греющего сердца, там вроде бы нет. И вот Бужинский объясняет, писал, он, что он не помнит, почему они там поселились с женой. Это была их первая петербургская квартира. За 2 года до того они поженились и сразу же уехали за границу. Он учился в Мюнхене и путешествовал. В общем, стал профессиональным художником за эти 2 года. И вот он вернулся в Петербург. Он так с сомнением говорил о том, что, наверное, он увидел просто подходящее объявление в газете. Скорее всего, денег было у него очень немного. Он фактически в то время с женой жил на те деньги, которые давал ему отец. Вот ему предстояло каким-то образом зажить, начать новую петербургскую жизнь. На самом деле место было очень дешевое. Обводный канал очень близко. Это такая, в общем, не то чтобы совсем окраина, но близкая к тому. И как это было принято у людей таких вот недостаточных, как тогда говорили, он снял квартиру в новом, только что построенном доме. Это было дешевле. Это было в 6-й роте Измайловского полка. Поскольку он там прожил один всего сезон, он, может быть, и сам не помнил номер дома. Во всяком случае, так сказать, и он его не называет. И комментаторы, которые составляли примечания к его воспоминаниям, изданным в серии «Литпамятники», они не нашли этот адрес. Конечно, где-нибудь лежит в каком-нибудь архиве конверт адресованного к нему письма, где этот адрес написан. Но на самом деле как бы это неизвестно, не опубликовано пока. Но надо сказать, что сам Добужинский, он такой обстоятельный был вообще человек, очень точный. Он дал более чем достаточные ориентиры для того, чтобы этот дом был очень легко найти. Он написал, что дело было в 1901 году и в только что построенном доме. А надо сказать, что улицы эти не длинные роты. И вот из всех домов, которые стоят в этой 6-й роте, теперь это 6-я Красноармейская улица, только один был построен в 1900 году, а все остальные или гораздо раньше, или уже позже, там, в 10-х годах, там очень много строили в этом районе.
Вот вообще как исследователи... Это прям как Шерлок Холмс получается.
Ну так просто же. Ты прошел. Я тут хочу сделать небольшое отступление. Вот все. Есть замечательный сайт City Walls, архитектурный сайт, в котором описаны практически все петербургские дома. Во всяком случае, как бы даты постройки домов, то есть не нужно лазить куда-то там, в некоторых случаях очень даже нужно, потому что очень часто даты постройки дома, они пока еще только в чертежах проектных находятся. Ну, в общем, там очень много домов датировано, и, в общем, это нетрудно на самом деле просмотреть каких-то там, сколько там, не знаю, 30 с чем-то домов в этой 6-й роте. Вот. И это очень бросается в глаза. Так что никаких проблем. Он писал о том, что они жили на 4-м этаже. И вот там он создал первую свою петербургскую работу, первый петербургский пейзаж. Он, к сожалению, его не называет. А комментаторы под вопросом указывают на одну из работ. И более того, она никогда, по-моему, не публиковалась. Она хранится в Париже в архиве его наследников. Так что посмотреть на эти сумерки, которые он увидел из своего окна на 4-м этаже в 6-й роте, вот, я пока, по крайней мере, не смогла.
Сходятся синие сумерки, тихими думами, так почему-то особенно в сумерки хочется счастья тревожного, звонкого неосторожного. с ветром секретами делится, в сумерки сердце надеется. Может, ты все угадаешь, тают минуты бесценные, тают необыкновенные. Что же ты их теряешь? Может быть, ты не знаешь, в сумерки хочется счастья. Свечение изменчиво, ты улыбнулся застенчиво, ты улыбнулся доверчиво, ты наконец улыбнулся. Ах, эти милые сумерки, как они славно придумали. Видишь, почти не видишь, слышишь, почти не слышно, входит на цыпочках счастье.
Анна Герман, «Сумерки». Так называется и картина Мстислава Добужинского с изображением одного из петербургских уголков. Вместе с историком Натальей Ксенофонтовной Цендровской мы в районе Красноармейских улиц, район Рот по-старому, ищем точный адрес, где художник Мстислав Добужинский увидел свой домик в Петербурге.
Огромное отличие, большое, вернее, не огромное отличие этого района заключается в том, что там сохранялось вплоть до революции довольно много деревянных домов. А вот если так вот человек попытается вспомнить, что он помнит из таких вот пейзажей Добужинского, это почти всегда будет маленький деревянный домик, старенький такой, из эпохи ампира, что-нибудь такое, то, что вот близко и дорого сердцу было петербуржца, который любил свой город, а вокруг высокие-высокие, иногда видно, что преувеличены высокие, не штукатуренные, не окрашенные брандмауэры высоких каменных домов. И иногда кажется, что он даже чересчур подчеркивает вот эту тему, вот это противостояние. А оно выглядит всегда как противостояние и противопоставление. И вот эта зажатость этих маленьких домов и наступление на них вот этой новой, такой бездушной, в общем, трудной жизни, это очень в его работах чувствуется. Он совершенно был не политик, и никаких таких мыслей специальных на этот счет у него не было. Он рисовал так, как он чувствовал и воспринимал, как он видел по существу. Этот акцент для него был очень важен. Так вот, как выглядит сейчас это место напротив того дома, в котором в шестой роте первую свою петербургскую зиму жил Добужинский? Там, на противоположном участке, номер у него 18, кажется, стоит очень неширокий каменный дом, всего в 4 окна. И под этим же номером, так отступя несколько в глубину, стоит дом где-то рубежа 50-х и 60-х годов 20-го уже века. Такой вполне советский. Уже как бы вот не сталинской эпохи, и такой вот еще не совсем хрущевской. Видно, что потолки не 2,40, а повыше. Ну и плитка отделана. Такой довольно характерный для своего времени. Но вот то, что его так задвинули несколько туда, в глубину, это была такая, не то чтобы деликатность строителей, чтобы современный дом не смотрелся прямо в ряду домов старых. А дело в том, что на том каменном доме сбоку были окна. А ведь из строительных правил старых мы знаем, что на границе участка окон быть не могло в брандмауэрах. А это потому, что тут рядом у того же хозяина стоял деревянный дом. Значит, он имел право на свой участок эти окна в доме прорубить. И вот, чтобы не закрывать окна, так сказать, в существующем доме, вот новый дом его туда немножко задвинули. Так что место читается И, конечно, там, так сказать, за ним, так сказать, понятно, что выходит на соседнюю седьмую роту, и понятно, что у тех домов должен был быть такие довольно высокие брандмауэры. Ну вот, к сожалению, как выглядел этот дом, сказать не могу. Но, да, и вот этот образ, один раз найденный, он потом как-то так вот по-разному его прорабатывая, разрабатывая, он использовал много раз. И вот другие работы мы уже хорошо знаем, они много-много раз публиковались и выставлялись, и такие очень узнаваемые. А что еще любопытно, существовали, ну уж не говоря об архивах, о чертежах, в которых должно стоять всегда имя заказчика, владельца дома, существовали адресные книги в XIX веке. И поэтому всякого человека, владельца дома, найти очень легко на самом деле. Портрет не всегда найдешь. В одном случае удалось. Но в данном случае не удалось. Но, тем не менее, знания о том, кто был владельцем этого дома, они как бы для образа, созданного Добужинским, наверное, ничего не прибавляют. Но они прибавляют немного к образу этого места. А дело в том, что начиная с где-то 20-х годов XIX века домом этим деревянным, на который любовался из своего окна Добужинский, владел титулярный советник Михаил Григорьевич Лощевский. Он не жил в этом доме, он всегда его сдавал в наём, потому что он был смотрителем при Александринском театре. И квартира его располагалась прямо в Александринском театре. Но надо сказать, что и тот, кто жил, кто снимал у него этот дом, а потом купил уже в 60-х годах, он тоже человек не совершенно не, так сказать, не неизвестный. Это был такой довольно известный в свое время медик и хирург Андрей Ефимович Воскресенский. Когда он поселился здесь в 30-40-х годах, он был врачом в главном инженерном училище, в том, что располагалось в инженерном замке. Потом он служил в медицинском департаменте. Так ничего такого особенно конкретного об этих людях, что о том, что о другом, сказать невозможно. Но вот в значительной степени население вот этого района, этих род, оно и состояло в XIX веке из таких людей, таких владельцев. Многие не жили в своих домах, а сдавали их. А уже следующие поколения владельцев, они, оставляя вот, если эти деревянные дома не были уж совсем ветхи, оставляя их на их местах, все остальное пространство участка застраивались сначала 3-4-этажными, потом 5, потом 6, потом и 7, да еще и с мансардными этажными домами. И вот в итоге к началу 20 века создалась вот та картина, те картины здесь, которые мы видим в рисунках Добужинского. Но надо сказать, что вот почему первое время после постройки дома квартиры сдавались дешевле? Дома были еще сырые, они просыхали, потом владелец поднимал плату. Это ли обстоятельство или какое-то другое? Но на следующую зиму Добужинский переехал в соседнюю седьмую роту. Вот там они прожили 7 лет. Но там, надо сказать, что дом тоже был новенький, новенький, совсем построенный в 1901 году, а в 1902 они там поселились. И вот то, что рисовал там из окон, то, что он видел из окон своей квартирки небольшой Добужинский, эти работы очень хорошо его известны и легко узнаваемы. Первая работа, как он рассказывал в своих воспоминаниях, которая была там сделана, называлась «Двор», это был 1903 год. У него окна, которые выходили, так сказать, на задний двор, они смотрели в сторону обводного канала, он там не очень далеко. Собственно, седьмая рота, она последняя. Дальше широкий, правда, квартал, но дальше уже за ним обводный канал. И вот сейчас там застроено все советскими постройками, а во времена Добужинского тянулось такое небольшое поле у него под окнами. Грядки какие-то были, огород. А подальше, почти у обводного, очень его интриговавшая и пугавшая стена, глухая-глухая, с одним только окошечком. Это был опять-таки брандмауэр. Брандмауэры не красили, штукатурили и красили только вот эти полосы такие дымоходов. И вот это по вечерам единственное окно, которое загоралось во всей этой стене, оно как-то очень тревожило его. А он был очень начитан Достоевским тогда, и много Достоевского всего видел вокруг. И вот у него постоянно такое окрепло такое ощущение, что там за этим окном живет какой-нибудь безвестный Макар Девушкин. И видит свои сны, и мечтания его там происходят.
крик разлук и встреч. Ты окно в ночи, может, сотни свеч, может, три свечи.
Звучала песня Владимира Дашкевича на стихи Марины Цветаевой. «Окно напротив всегда притягивает взгляд, особенно если это единственное окно на огромной стене Брандмауэра. Каким увидел это окно Мстислав Добужинский?» Слушаем историка Наталью Цендровскую.
Дом был довольно старый, такой выщербленный был кирпич, где-то мохом порос. И, в общем, он как-то это пугало и вызывало какое-то вот тяжелое, чрезвычайно неприятное чувство. И тогда в какой-то момент он не вытерпел, он решил, что если он это все нарисует, то все будет легче и проще. Это не будет так притягивать и не так терзать. И действительно, вот он нарисовал эту огромную стену со всем, что было перед нею. Депрессивный, конечно, очень пейзаж. У него много менее депрессивных, потому что они все сглаживаются вот этими вот маленькими, очень симпатичными ампирными домиками Александровской еще эпохи. А это, в общем, такая довольно, ну, в каком-то смысле страшная работа. Во всяком случае, к тем временам, вот этим вот предрешенным перед 1905 годом, когда страна, в общем, жила в достаточно большом напряжении, тот, кто думал вообще о том, что происходит и что может быть дальше. А это очень такой вот естественный взгляд на окружающий мир, который у него тогда сложился.
А в наше время прочитывается эта картинка?
Вот та нет, потому что этого дома нету, и там очень близко к окнам Добужинского стоит детский сад, который, вот как это сейчас кругом мы видим, отдельно стоящее здание, значит, получает какая-то контора, которая делает, чтобы это было красиво, и, в общем, это получается так себе картина. Нет, вот этот не прочитывается, другие прочитываются. Вот, например, есть у него одна работа, тоже вот такой вот домик симпатичный, в три окна, вокруг высоченные брандмауэры, почти без окон. И вот я не нашла это конкретное место, но там есть несколько мест, которые по духу своему, ну, вот совершенно то же самое. Например, вот в 8-й роте есть такой участок под номером 12. Там сейчас почти ничего нету. Там какой-то склад, дом очень небольшой, каменная высокая ограда. Видно, что это советского времени. Возможно, гаражи там какие-то были, складские помещения. А вот в старое время там было предприятие по изготовлению пробок и сургучей. Причем это было очень-очень старинное заведение. Оно существовало еще на Фонтенке, на углу Апраксина переулка, еще в первой половине XIX века. И вот Николай Денисович Григорьев, купец второй гильдии, который наследовал то заведение от отца, он перевел его сюда. Дом у него наверняка был деревянный, потому что хоть каменный приличный дом вряд ли исчез бы совершенно. Так что тут, вот, видно, тоже достоял, как и другие домики, рисованный Добужинским где-то или до революции, или максимум до блокадного времени, и был разобран на дрова, или просто рухнул от старости. Так что вот почему у меня так сейчас как-то вот эти никогда мною нелюбимые роды очень притянули. Там именно Добужинского пейзажа очень читаются. Я не знаю, как это получилось, но ведь во всем городе все бренд-мауэры, почти все, кроме тех, кто какие-то глухие уж очень места выходят, они все штукатурены и покрашены, ну, чаще всего той краской, которую называют слон-кость. Такое вот, да, что-то такое чуть-чуть песочное, немножечко желтовато-песочное. А там, во-первых, сохранилось, кое-где сохранились вообще даже не крашеные, а те, которые как-то обработаны, они в основном покрашены прямо по кирпичу, такой кирпичного цвета краской, и это все равно все читается. И вот эти оштукатуренные полосы, которые сопровождают дымоходы, они, конечно, не белые, они тоже такие вот кирпичные, но все равно это видно, потому что они оштукатурены. И такого там очень много. Там, например, вот, да, тоже в шестой роте стоит особняк одного бриллиантщика. Купец торговал бриллиантами, несколько доходных домов было рядом у него. И вот достаточно богатый дом, особняк. Вот он тоже окружен абсолютно вот этими узнаваемыми, такими, хочется сказать, добужинскими брандмауэрами. При этом особняке там какая-то контора совместная, несколько десятилетий уже они отреставрировали, дом немножко надстроили, но над всем этим возвышаются вот совершенно вот просто как будто вот это рисунок Добужинского. Это удивительно, вот такая сохранность пейзажа, какой-то такой, знаете, заповедник архитектурный и жизненный. И это удивительно совершенно.
То есть хотите проникнуться духом, напитаться воздухом, которым дышал Добужинский, благодаря которому вот выходили из его рук его вот эти вот изумительные петербургские рисунки, акварели. Отправляйтесь в роты, гуляйте там, получите ощущение. Возвращаемся в тот дом на седьмой роте.
Но самая-то главная картина, которая открывалась у Добужинского, она открывалась из окон, которые выходили в седьмую роту. Его дом вот этот совсем новый, кстати, не оштукатуренный, а такой красный кирпичный, в плане имеет букву «Г» и стоит в глубине двора. А сказать, почти весь двор занят сейчас детской площадкой, ну, проездом туда, к дому, к этому каменному. А вот именно там, где сейчас детская площадка, качели и все такое, там и стоял тот деревянный зеленого цвета особнячок, который мы видим на нескольких акварелях Добужинского. Жил он там 7 лет. В разное время года, зимой, весной, летом, он рисовал этот домик с разных сторон. Никогда с фасада, естественно, потому что фасад был обращен на улицу, он его не видел. Он только писал о том, что там есть белые украшения. Возможно, это веночки такие, или гирлянды какие-то, как это было на фасадах домов Александровской эпохи. Дом был очень старый, даже потому, что видно на картинках Добужинского. А история дома тоже прочитывается, между прочим. И даже портреты есть хозяев. Они находятся в Русском музее. С самых первых лет XIX века дом владел Яков Яковлевич Шнейдер, русский немец. Он был тогда штабс-капитаном Преображенского полка и адъютантом военного губернатора Петербурга Балашова. И при таких должностях, конечно, в ротах тут, в общем, домом-то он владел, но жить ему тут совершенно было ни к чему. И поселился он здесь уже только когда перешел после Отечественной войны на гражданскую службу и потом, когда жил в отставке. Портреты его и жены, хорошие очень, гуашью рисованные, известным в ту пору художником Карлом Бордо, они хранятся в Русском музее. Они рисованы были в 1823 году. Они с женой такие очень пожилые уже. Жена такая толстая, толстая такая домашняя, домашняя дама. И он такой, в общем, суровый отставной чиновник с худыми щеками. Ну, в общем, я думаю, что мы очень немного бы нашли портретов жителей рот на то время. Ну, вот с этими повезло. Самая знаменитая работа, на которой мы видим этот домик, она 905-го, кажется, года. Такой сквозь снег виден этот зеленый домик. Сверху видно него, а за ним стоит, это уже по другую сторону седьмой роты, длинное-длинное, скучнейшее здание с одинаковыми окошками, видно только, что над аркой небольшой балкончик, и больше ничего на этом доме нет. И я, надо сказать, как раньше, глядя на него, думала, что это, ну, вот как фон, как он Брандмауэр рисовал, Добужинский, так он этот фасад нарисовал. У него часто бывает фон, очень условно дом выглядит. Нет, он именно такой, как есть. И это оборотная сторона того самого домовладения, на который он смотрел, когда жил еще в шестой роте. Так называемый сквозной участок, те же самые владельцы. И тот же самый вот скучный дом Брандмауэр, которого смотрел туда, в ту сторону. И есть еще летний вид этого зеленого домика. Какие-то девочки, то ли внуки хозяина. А хозяином был гдовский купец Семен Михайлович Скалов. У него было огромное количество детей, уже совсем взрослых. Они наследовали потом это домовладение. Одна из дочерей была замужем за техником городского права Петром Львовичем Спокойским Францевичем. Он довольно много всего построил в Петербурге. Вот тот самый дом, в котором жил у его тестя Добужинский, построил он по своему чертежу. Очень простой. Это очень дешевое жилье, может быть, даже скорее для рабочих. Ну, отчасти для мелких чиновников. А Добужинский, надо сказать, по общественному своему положению в ту пору был как раз очень мелкий чиновник. Он, вернувшись из-за границы, все время думал о заработке, но ему хотелось, чтобы служба была такая, которая не отвлекала бы от его художественных занятий. Он, конечно, мечтал о службе в Эрмитаже, но это было нереально. Он понимал, что у него нет таких знаний. Ему это объяснил потом отец его друга Константина Сомова, Андрей Иванович Сомов, который был ученым-хранителем живописи в Эрмитаже. Он думал о том, что, может быть, хорошо бы по Министерству иностранных дел, но тоже не было такой протекции. Протекции нашлись в Министерстве путей сообщения. И Добужинский утешался тем, что Михаил Иванович Глинка, когда был молодой, тоже служил в этом же министерстве на таких же, наверное, должностях, как он. И единственное, что его утешало, и почему он, собственно, согласился, так сказать, служить, петербургские чиновники, ну, в обычном течении дел не очень перерабатывали по времени. Он писал о том, что раньше часа никто не появлялся на службе, а в 5 часов все уже уходили, и брать какую-то работу на дом такого в обиходе не было совершенно. И очень интеллигентная публика работала в том столе, как это называлось, отдел по-нашему. Правоведы были, кто-то лицей окончил, очень интеллигентный народ, кто-то в опере пел параллельно с этой службой, и столоначальник изредка позволял себе сказать, ну, там, Павел Иванович, вы уж мне, пожалуйста, документик-то доделайте, застенчиво вообще. Ну, в общем, когда-нибудь он доделывался, этот документик. Так что, когда входишь в подъезд, даже не в подъезд, а на лестницу этого дома, даже немножко странно делается. Уж какая там была квартира у Добужинского, сказать я не могу. Ну, в общем, наверное, не очень маленькая, раз у него окна выходили и в одну сторону, и в другую.
Над Ленинградом дождей кутерьма, все посходили на небе с ума. На плечи мостов навалился туман, и на дома, и на дома. На плечи мостов навалился туман, и на дома. По лентам проспектов и по площадям редких прохожих ничуть не щадя, и за спиною, и впереди пляшут дожди, пляшут дожди. И за спиною, и впереди пляшут дожди. Ночь прилегла на промокший гранит, город-волшебник зажег фонари. Тихо ступая, идут вдоль Невы грустные львы, мокрые львы. Тихо ступая, идут вдоль Невы мокрые львы. И обнажив до рассвета дома, в летнем саду притаился туман. Разводит мосты на полночный парад мой Ленинград, мой Ленинград. Разводит мосты на полночный парад мой Ленинград, мой Ленинград. Ленинград.